Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Ярославле проходит невиданное по масштабам для этого провинциального города событие. Президент России Дмитрий Медведев в день своего 44-летия открыл здесь международную политическую конференцию под названием «Современное государство и глобальная безопасность», в которой в том числе принимает участие премьер-министр Испании и также премьер-министр Франции Хосе Луис Сапатеро и Франсуа Фийон, бывший итальянский премьер Романо Проди и другие высокопоставленные гости, а также ученые и эксперты с мировым именем. Этим же событием будет дан старт и празднованию тысячелетия Ярославля. За работой форума следит корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович, и сейчас он находится на прямой связи с нашей студией. Данила, добрый день. Расскажите, пожалуйста, как проходило открытие форума?
Ну, прежде всего, я должен немножко вас поправить. Президент его не открывал, открывал его губернатор Ярославской области. А выступление Дмитрия Медведева еще ожидается где-то после обеда по московскому времени. Но весь форум проходит действительно, что называется, под крылом президента Медведева, потому что очевидно, что тон на нем задают политики Медведеву и экономисты Медведеву близкие. Среди организаторов этого форума Институт современного развития и его руководитель Игорь Юргенс. И вот выступая уже на открытии этого форума, Игорь Юргенс сказал, что прошедшее десятилетие достаточно было противоречивым в российской истории, что проект по установлению и поддержанию стабильности он некоторым образом исчерпал себя, что некое обособление России себя от остального мира или от западных демократий тоже несколько исчерпало себя. И надо сказать, что все речи, которые до сих пор прозвучали на форуме, а сначала было открытие, потом его участники пошли по секциям, и сейчас наиболее интересные события происходят в политической секции. Так вот, все речи были, что называется, в контексте того недавнего большого выступления, письменного выступления Дмитрия Медведева, которое состоялось. И многие отмечали, что на самом деле выступление это было критическим, и вот это интересно, прежде всего, по отношению к предшественнику, к Владимиру Путину. Надо сказать, что пока еще Владимир Путин не был упомянут никем из выступающих, и пока все здесь ссылаются на те или иные тезисы Дмитрия Медведева. Может, конечно, они хотят так немножко польстить ему в его день рождения, но так или иначе ссылки идут именно на него. Более того, если можно так выразиться, в прошлом один из наиболее лояльных путинистов, то есть Глеб Павловский, один из создателей кремлевской идеологии последних лет, совсем недавно в своем выступлении, вот буквально полчаса назад, сказал, что российский триумфализм оказался столь же безрезультатным и ненужным, как и американский триумфализм. Вот такие сравнения, они на самом деле среди политологов, близких к Кремлю, звучат достаточно редко. Ну, а рядом с Павловским сидит на этой самой политической секции Владислав Сурков, вот уж точно идеолог Кремля. И совершенно очевидно, что здесь задается какая-то новая нота, вопрос в том, насколько она будет выдержана, потому что на форуме есть масса людей, которые придерживаются совершенно противоположной точки зрения, а именно вполне государственнической, вполне нелиберальной, и, видимо, дискуссия будет оживленной.
Данила, расскажите более подробно, вот с какой целью все-таки проводится этот форум?
Форум называется, как известно, «Современная демократия и глобальная безопасность». То есть люди пытаются понять на нем, или показывают, что пытаются понять, как совместить демократические ценности и необходимость достаточно четкого государственного управления в кризисных ситуациях. И это актуально сейчас, когда развивается экономический кризис, когда в России, видимо, в ближайший год будет решаться вопрос о власти. И именно на эти вопросы очень разные люди на этом форуме пытаются по-разному ответить. Здесь есть все политики, которых мы знаем, здесь есть оба председателя палат парламента, здесь есть руководители политических партий, Зюганов, Жириновский. Вот буквально сейчас выступает Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко». И, собственно, за этим форум и собран. Очевидно, что по представленным в нем людям можно будет говорить о том, что есть многообразие мнений, как эти выводы повлияют на конкретные действия российской власти. Вполне возможно, мы это узнаем из речи Дмитрия Медведева, которая состоится во второй половине дня.
Спасибо, Данила. Мы будем следить также за работой форума. В прямом эфире на Радио Свобода был корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович. Он рассказал нам о том, как прошло открытие форума «Современное государство и глобальная безопасность» в Ярославле. А мы продолжаем эту тему. Для чего, собственно говоря, проводится этот форум? Что это? Попытка создать какую-то площадку, альтернативную известным мировым дискуссионным клубам, таким как, например, Давосский форум? Оправданы ли такие крупные финансовые вложения в это мероприятие? Вот что по этому поводу думает политолог, декан факультета политологии Высшей школы экономики Марк Курнов.
То, что подобного рода мероприятия проводятся, в этом ничего дурного нет, наоборот, хорошо. Все флаги в гости к нам, становимся более-менее, по крайней мере, в этой области, хоть как-то открытой страной. Насколько эффективны будут эти разговоры? Трудно сказать. Думаю, что просто, как и всякие такого рода встречи, какой-то положительные эффекты они иметь будут, но заведомо там просто по жанру серьезных решений не предполагается. Да, и вряд ли имеет целью подобного рода форум принятие каких-то там судьбоносных решений. Скорее, мне кажется, это связано с такой, помимо просто демонстрации того, что к нам все едут, еще и пиар-компании самого Медведева, потому что для него один из самых мощных таких политических ресурсов, не с точки зрения там общественного мнения и рейтингов, а с точки зрения его взаимоотношений внутри политической элиты. Так вот, один из таких мощных ресурсов являются прямые связи и приезды именно к нему иностранных лидеров. Вот с этой точки зрения это важно, потому что инициативы традиционно принадлежали, например, Путину с его такими встречами с экспертами и так далее, а у Медведева возникает своя линия, свои собственные вот встречи. Это, наверное, да, и может быть рост веса политического для Медведева, для последующей нашей политики, куда более важен, чем просто обсуждение тех или иных вопросов, которые там будут предполагать. Тоже повторяю, что с моей точки зрения главная интрига там следующих нескольких лет, так или иначе, это соотношение политических весов Путина и Медведева, от которых зависит, кто у нас будет избираться в 2012 году. И как пойдет дело, вернется ли Россия к единому лидеру, или сохранится тандем, или, что вероятнее, такая вот конкуренция подковерная между двумя головами орла. Вот это вот то, что будет определять так или иначе климат политический в России. Сами по себе проблемы, которые там будут обсуждаться, они важны, но напрямую на нашу политику вряд ли повлияют.
Свое мнение о форуме «Современное государство и глобальная безопасность», который проходит сейчас в эти минуты в Ярославле, высказал политолог Марк Курнов. В Москве сейчас 12 часов 15 минут. Пришло время напомнить о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Ярославле сегодня открылась международная конференция «Современное государство и глобальная безопасность». В кампании по выборам в Мосгордуму сегодня начинается агитация в теле- и радиоэфире. В выборах участвует 6 партий. Крупнейшая российская автомобильная компания «АвтоВАЗ» сегодня, как ожидается, объявит об увольнении 5000 работников. В Москве сегодня пройдет санкционированный митинг в поддержку политических заключенных. В Тамбове в воскресенье, по уточненным данным, 5 человек погибли и 14 пострадали в результате пожара в штабе войсковой части главного разведуправления. В интернете обнародовано новое аудиообращение предположительно лидера террористической группировки «Аль-Каида» Усамы бен Ладена, адресованное американскому народу. Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что Россия согласилась выделить его стране кредит в 2 миллиарда 200 миллионов долларов на покупку российских вооружений. Следующая краткая сводка новостей на Радио Свобода через 15 минут. 14 часов 7 минут. Не пропустите программу «Свобода в клубе Джон Дон». Англомания – это тема программ. За что русские любят Англию? Чем англичане не похожи на русских? Англичанин как фигура чужого. Английская литература и английский футбол. Англомания и англофобия. Гости программы – переводчики Александр Левергант, Виктор Голышев, Григорий Дашевский, режиссер Петр Померанцев, критики Анна Наринская и Петр Фаворов. Ведет программу Елена Фанайлова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Газета «Ведомости» опубликовала сегодня материал председателя организации «Бизнес-солидарность» Яны Яковлевой в рубрике «Бизнес и общество». Эта статья называется «Не просто рыбки». О гибели 5000 экзотических рыб из Китая, предназначенных для Сочинского океанариума. Напомню, рыбы стали жертвой нерасторопности и халатности местных таможенников. Подробнее об этом обозреватель прессы Михаил Шевелев.
Этих рыб продержали 15 часов на 30-градусной жаре из-за неточностей при оформлении бумаг на их ввоз в Российскую Федерацию. Автор публикации в газете «Ведомости» Яна Яковлева пишет: «Бизнесмены утверждают, что они тщательно готовились к приходу хрупкого груза, но, видимо, слова предпринимателей ничего не значат, ведь они простые торгаши, потенциальные преступники». Жалко сочинцев, в океанариуме которых могут плавать только российские караси и окуни. Еще очень обидно за людей, которые готовили эту закупку. Можно только догадываться, чего стоило собрать этих рыб в одном месте, упаковать их, подготовить документы, договориться с китайцами. Ни один здравомыслящий бизнесмен, утверждает автор публикации в газете «Ведомости», не начнет даже планировать поставку, не поняв, как он будет растамаживать груз и сколько это будет стоить. Никто и никогда не ввозит в Россию груз, не договорившись предварительно с таможней о процессе растаможки. Практически любой груз поступает через брокеров. Брокеры берут на себя все тонкости оформления. Ведь вполне законных вопросов таможенник может задать очень много, придраться можно к любой запятой. Проблема состоит в том, что в понимании чиновников предприниматели – это торгаши, которым они разрешают существовать. За ограбление, унижение предпринимателей чиновникам ничего не будет. Ведь чиновник не несет ответственности за неправомерные действия в случае принятия судебного решения в пользу пострадавшего от его действий. За эти действия будет отвечать государство и бюджет. А вот если он пойдет навстречу бизнесу, свои же могут обвинить его в коррупции. Внутрикорпоративные чиновничьи правила основаны на презумпции виновности бизнеса. «Так не может продолжаться долго», утверждает Яна Яковлева. «Слишком неуправляема стала масса чиновников. Слишком сильно они нас ненавидят, пытаясь обобрать любым способом. Они ничего не создают, они только рушат. Мертвые рыбки, конвейер арестов, постоянный передел собственности – это не отдельные события. Это прорывающиеся наружу сигналы о массовой коррупции, которая все глубже затягивает страну в неуправляемое пике. Ужесточением наказания не создашь противовеса этой армии. Нужны решительные действия, реформы, нужен возврат здравого смысла, нужна обратная связь от власти и ее реакция на события. Реакция не в виде комментариев, а в виде действия». Как должны выглядеть эти действия? С таким вопросом мы обратились непосредственно к автору этого материала, руководителю организации «Бизнес-солидарность» Яне Яковлевой.
Ну, я не считаю, что нужно доводить до такой степени, когда будут какие-то гражданские действия, потому что, конечно же, ну, люди не склонны к каким-то действиям, все хотят жить хорошо и искать простые пути жизни, а не там выходить с вилами на улице. Конечно, власть видит все это и понимает, то есть я не открываю секретов своей статьи, я просто очередной раз констатирую о том, что действительно все зашло слишком глубоко, и комментариями уже, в общем, не отделаешься, и просто страна разрушается, у нее есть большой потенциал, этот потенциал проедается. Словно говоря, мы проедаем наши склады, да, то есть мы ничего не зарабатываем, а просто проедаем склады. Конечно, это должны быть реформы, здесь нужна определенная смелость, не знаю даже чья, и желание. Вот в этом, наверное, проблема.
Вы слышали мнение руководителя организации «Бизнес-солидарность» Яны Яковлевой. Михаил Шевелев, Радио «Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что Россия согласилась выделить его стране кредит в 2 миллиарда 200 миллионов долларов на покупку российских вооружений. Выступая в воскресенье с еженедельным телеобращением, Чавес сообщил, что такая договоренность была достигнута во время его недавнего визита в Москву. Подробнее об этом расскажет мой коллега из пражской студии Андрей Шароградский. Андрей, добрый день.
Здравствуйте, Лейла. Действительно, президент Венесуэлы Уго Чавес в своей еженедельной передаче «Алло, президент» – это довольно популярная передача в Венесуэле – рассказал, что смог добиться от России выделения кредита на покупку российской военной техники. И, как вы совершенно правильно упомянули, размер этого кредита составляет 2 миллиарда 200 миллионов долларов. И на эти деньги Венесуэла закупит у России танки Т-72 и Т-90. Речь идет о почти 100 танках, реактивные системы залпового огня, зенитно-ракетные комплексы дальнего радиуса действия С-300. Это комплексы, которые способны сбивать истребители и крылатые ракеты. Такое вооружение, в общем, тоже довольно популярная среди импортеров оружия. Россия довольно на большие суммы уже успела продать эти комплексы С-300, и возникали и дипломатические конфликты, когда Россия собиралась продать эти комплексы Ирану и, в конце концов, отказалась от этой сделки. Ну, а Уго Чавес, говоря о том, что вот этот кредит будет выделен, подчеркнул, что благодаря этому кредиту Каракасу не потребуется урезать финансирование системы образования и здравоохранения. То есть, таким образом, фактически Россия выделяет деньги на покупку своего же оружия, а экономика Венесуэлы, пострадавшая от сильного падения цен на нефть в последнее время, получает дополнительные средства. И таким образом Уго Чавес, который, в общем, проводит, по мнению очень многих экспертов, популистскую политику, не будет вынужден урезать вот это финансирование систем образования и здравоохранения. Ну и, конечно же, в связи с этим его заявлением очень многие вспомнили другое его заявление, сделанное всего несколько дней назад в Москве, о том, что Венесуэла признает независимость Абхазии и Южной Осетии. Уго Чавес тогда сказал, что с сегодняшнего дня начинаются все действия, которые должны привести к, так сказать, уже де юре признанию независимости вот этих двух самопровозглашенных республик. Ну, как известно, пока единственной страной, которая признала независимость Абхазии и Южной Осетии, остается Россия.
Андрей, а ранее много говорилось о том, что вслед за Россией независимость Абхазии и Южной Осетии признала еще одна страна – Никарагуа. Как же все-таки обстоит дело на самом деле? То есть не признала Никарагуа?
Вы знаете, действительно, было заявление, совершенно верно, и действительно, по-моему, по этому поводу не сложилось у многих определенного мнения, но речь идет о том, что документы Никарагуа о признании независимости этих двух республик были подписаны, но они должны быть одобрены парламентом этой страны, чего, собственно говоря, не произошло, и таким образом заявление президента Никарагуа, затем Даниэля Ортеги, а затем вот эти все действия, они как бы создали впечатление о том, что де юре такое признание состоялось, однако, в общем-то, можно говорить о том, что пока официально этот процесс юридически не был закончен, поэтому именно Россия остается единственной страной, признавшей независимость двух республик.
Лейла. Спасибо, Андрей. В прямом эфире из Пражской студии был мой коллега Андрей Шароградский. Я напомню, что он проанализировал сообщение о том, что президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что Россия согласилась выделить его стране кредит в 2 миллиарда 200 миллионов долларов на покупку российских вооружений. Вы слушаете «Свободу в полдень». На Украине с приближением официального старта президентской кампании возобновилось противостояние между руководителями страны, а также между властью и оппозицией. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
В ожидании осеннего витка экономического кризиса и президентских выборов украинские граждане массово скупают валюту, тем самым способствуя обесцениванию национальной денежной единицы. За последний год курс гривны по отношению к доллару снизился вдвое, и сейчас звучат неутешительные прогнозы. На этом фоне, как утверждает президент Виктор Ющенко, правительство Юлии Тимошенко оказывает беспрецедентное давление на Национальный банк, требуя включить печатный станок и с помощью помощью эмиссии покрыть дефицит бюджета. Примечательно, что за несколько дней до этого заявления министр внутренних дел Юрий Луценко пригрозил возбуждением уголовных дел против руководителей Центробанка, обвиняя их в организации махинаций и мошенничестве на валютном рынке. При этом Луценко призвал главу государства либо навести порядок в Нацбанке, либо сушить сухари для своих подчиненных. Следом за министром о махинациях заявил и написавший заявление об отставке с поста зампредседателя Национального банка Александр Савченко. В том, что за атакой на главное финансовое учреждение страны стоит лично премьер-министр, уверен не только президент, но и лидер оппозиции Виктор Янукович.
Та политика, которую проводит правительство и лично Тимошенко в поисках виновных, она совершенно понятна. Для нас это неудивительно. Сегодня Национальный банк, завтра еще кто-то будет виновен, послезавтра еще. То есть виновны все, кроме этого правительства.
В условиях кризиса Кабинету министров с большим трудом удается финансировать социальные выплаты. Тем не менее, депутаты от партии регионов, возглавляемые Януковичем, настаивают на повышении минимальных пенсий и зарплат. С этой целью оппозиционеры продолжают блокировать работу Верховной Рады. По словам спикера парламента Владимира Литвина, регионалы взяли на вооружение политтехнологии, которые использовались во время предыдущей президентской кампании.
Закрыть Верховную Раду, чтобы языкатые депутаты не критиковали, с учетом того, что достаточно есть своих медийных ресурсов. Эта технология сейчас реализуется. И вторая технология, тогда было принято решение о повышении пенсии путем доплаты к пенсиям. Сегодня речь идет о повышении социальных стандартов. По сути дела, технология одна и та же.
По мнению экспертов, в неработающей Верховной Раде заинтересованы многие претенденты на президентское кресло, включая лидера регионалов, премьер-министра и действующего главу государства. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете «Свободу в полдень» в 19 часов 7 минут. Не пропустите программу «Время гостей». Политики, интеллектуалы и футурологи вместе с президентом России обсудят проблемы современного государства и глобальной безопасности. В прямом эфире программы «Время гостей» впечатление участников международной конференции из Ярославля. Основная тема программы – интеллектуальный потенциал нации и олимпиадные движения. Гости – Николай Андреев, научный сотрудник Математического института имени Стекло, секретарь комиссии по школьному математическому образованию Российской академии наук Виталий Арнольд, преподаватель гимназии 1543, заместитель председателя оргкомитета Московской городской математической олимпиады, журналист Ольга Орлова, ведущая программы Анна Качкаева. А вот главные темы второй части нашей программы. Сегодня на АвтоВАЗе будет объявлено об увольнении 5000 человек. Власть заверяет, что экономический кризис в России пошел на спад. Так ли это? В Оренбургской области сегодня вспоминают трагическое событие 55-летней давности. Об этом сразу после краткого выпуска новостей в 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. В Ярославле сегодня открылась международная конференция «Современное государство и глобальная безопасность». Сообщается, что в ней принимают участие президент России Дмитрий Медведев, премьер-министр Франции Франсуа Вийон, глава правительства Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро, а также известные социологи, писатели, политологи и философы. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело по факту необоснованно израсходованных средств, выделенных на реставрацию Большого театра. В Хабаровске задержаны четверо молодых людей, подозреваемых в нападении на синагогу и дом милиционера. Трое задержанных взяты под стражу, четвертый несовершеннолетний отпущен по подписку о невыезде. В ночь на воскресенье синагогу и дом сотрудника милиции забросали бутылками с зажигательной смесью. В кампании по выборам в Мосгордуму сегодня начинается агитация в теле- и радиоэфире. В выборах участвуют 6 партий. В Москве сегодня пройдет санкционированный митинг в поддержку политических заключенных. Как рассказала радиостанция «Эхо Москвы», одна из организаторов акции, член Совета правозащитного центра «Мемориал» Анна Каретникова, участники акции начнут сбор средств в поддержку политзаключенных. В Тамбове в воскресенье, по уточненным данным, 5 человек погибли и 4 пострадали в результате пожара в штабе войсковой части Главного разведуправления. В интернете обнародовано новое аудиообращение предположительно лидера террористической группировки «Аль-Каида» Усамы бин Ладена, адресованное американскому народу. Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что Россия согласилась выделить его стране кредиты в 2 миллиарда 200 миллионов долларов на покупку российских вооружений. В Гаагском трибунале сегодня начинается суд над экс-министром внутренних дел боснийских сербов Мико Станишичем и бывшим руководителем полиции боснийских сербов Стояном Джуплянином. Их обвиняют и в военных преступлениях, и преступлениях против человечности во время войны в Боснии в 92-95 годов. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
С новостями вас знакомит моя коллега Елена Поляковская. Вы слушаете «Свободу в полдень». Крупнейший российский автопроизводитель, Волжский автозавод в Тольятти, как ожидается, сегодня объявит об увольнении 5000 рабочих. Источник в Министерстве здравоохранения и социального развития сообщил, что к 1 декабря 2009 года АвтоВАЗ намерен сократить 36 тысяч работников. О том, как относится к информации о возможных сокращениях рабочих АвтоВАЗа и верит ли на автопрома, в репортаже Сергея Хазова.
Волжский автозавод планирует очередное сокращение рабочих. Источники в руководстве завода заявляют, что уже сегодня на ВАЗе может быть сокращено 5000 человек. Начиная с июля этого года АвтоВАЗ покинули около 2500 работников, больше, чем за весь предыдущий год. В июле на АвтоВАЗе работали около 110 тысяч человек. По словам лидера независимого профсоюза рабочих Волжского автозавода «Единство» Петра Золотарева, руководство завода должно заранее оповещать рабочих о возможных сокращениях. Нужно укреплять профсоюзное движение, считает профсоюзный лидер.
Ведь государство не предпринимает мер, которые бы способствовали свободному, легкому переобучению и перестроиться, скажем так, на другое. Не принимает. Если сравнить, допустим, мы ездили раньше в Сибирь, там, да, осваивали там, БАМ строили там, еще какие-то разработки, нефть там мы добывали там. Но там платили большие деньги, люди ехали за деньгами. Ну, наша власть никогда не позволит, чтобы платить большие деньги людям. Поэтому лучше, как говорится, синиться в руках, чем журавль в небе.
С новым президентом Игорем Комаровым, разбирающимся в автомобилестроении, у АвтоВАЗа появились перспективы. Продолжает лидер независимого профсоюза рабочих Волжского автозавода «Единство» Петр Золотарев.
Недовольство людей именно уровнем заработной платы партии «Единая Россия» обещала. Везде тут транспаранты были, плакаты о том, что 25 тысяч зарплата работникам – это реально, 10 тысяч пенсия. Рабочие ВАЗы потребовали выплатить им обещанные 25 тысяч зарплаты, а не 15, как существует.
АвтоВАЗ может получить поддержку российского правительства. По неофициальной информации, могут быть организованы дополнительные госзакупки ВАЗовских автомобилей. После визита премьера Путина на АвтоВАЗ в апреле правительство выделило заводу 10-летнюю беспроцентную ссуду размером в 25 миллиардов рублей. Правительство заинтересовано помогать Волжскому автозаводу, ведь массовые сокращения рабочих АвтоВАЗа усилят социальную напряженность в Самарском регионе, считает политолог Валерий Павлюкевич.
Все идет, как говорится, по плану. Власти проявляли не раз полную безответственность и полное безразличие. Сказать, что цены остановились, этого не произошло. Какие-то моменты есть, конечно, положительные. Меньше такого дешевого пиара. Администрация проводит политику более сдержанную в плане восхваления.
С 1 сентября АвтоВАЗ работает по сокращенному графику. На заводе пятидневная рабочая неделя. Российское трудовое законодательство запрещает сокращение при неполной рабочей неделе, поэтому, по словам юристов, в случае сокращений на Волжском автозаводе рабочие смогут оспорить свое увольнение в суде. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Самая тяжелая фаза кризиса для России позади. С верой в эти слова, возможно, начинают новую неделю россияне, внимательно следящие за заявлениями российского руководства. На прошлой неделе эти заявления звучали одно за другим. Сначала министр финансов Алексей Кудрин сообщил, что Россия оттолкнулась от дна кризиса. Затем его слова в несколько иной форме повторила министр экономического развития Эльвира Набиуллина, а подытожил президент Дмитрий Медведев на совещании с министрами по экономическим вопросам. Вот цитата из его выступления. «Появились некоторые признаки завершения общего спада в экономике страны и перехода, будем надеяться, нашей экономики к фазе оживления». Склонны ли ведущие экономические эксперты и простые россияне разделять оптимистичное настроение в правительстве, выясняла корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде. По данным Левада-центра, в последнее время заметно улучшились потребительские настроения россиян и выросли оценки перспектив ситуации в экономике страны. Вот комментарий Марины Красильниковой, заведующей отделом доходов и потребления центра.
Пик кризисных настроений был пройден в начале весны нынешнего года. С тех пор общественное настроение и оценки людей потихонечку улучшаются. Причем мы с самого начала говорили о том, что это не есть свидетельство выхода из кризиса. Это есть свидетельство того, что падение вниз приостановилось или остановилось. Поэтому те заявления, которые мы сейчас слышим о том, что дно пройдено, они и подтверждаются, и не подтверждаются опросами общественного мнения. Мы можем сказать, что ухудшения настроений нет, что люди все меньше опасаются того, что дальше будет хуже. Но если спрашивать прямо, боитесь ли вы второй волны кризиса, того, что кризис вернется, да, люди этого очень опасаются. Поэтому говорить о том, что это пройденное дно кризиса или продвижение вдоль дна, пока говорить об этом рано.
Действительно ли самая тяжелая фаза кризиса уже позади, как утверждают российские власти? Об этом я спросила Евгения Ясина, научного руководителя Высшей школы экономики.
В каком-то смысле можно сказать, что да, поскольку прекратился спад производства и достигнуты некоторые успехи в снижении инфляции. На самом деле можно утверждать, что спад приостановился. И это связано в основном с повышением цен и увеличением спроса на товары российского экспорта. Можно ли сказать, что это уже конец кризиса и что начался подъем? Я бы не торопился, потому что если мы будем продолжать ползать по дну, то сказать, что это выход из кризиса, очень трудно. Нужно иметь в виду, что спад довольно существенный, там где-то от 8,5% до 9,5% в годовом исчислении, это довольно большое падение. В дальнейшем мы должны понимать, есть какой-то механизм, который способствует выходу из кризиса. Пока я его не вижу. Пока я вижу довольно высокую инфляцию, и хотя наблюдаются определенные позитивные сдвиги, там как бы в годовом исчислении сейчас инфляция составляет порядка 11,5%, это меньше, чем то, что было в прошлом году, примерно на 1,5%, но все равно это слишком много для того, чтобы создать обстановку, способствующую более дешевому кредитованию российских предприятий. А раз так, то все равно есть угроза того, что производство расти не будет, что будут накапливаться долги в банках, и это будет создавать довольно серьезное напряжение в работе всей экономики.
Это был доктор экономических наук Евгений Ясин. А пока, как сообщает газета «Бизнес», правительство заготовило безработным новогодний подарок на 4 миллиона долларов. В декабре на телеэкран выйдут рекламные ролики, которые должны помочь снизить напряженность на рынке труда. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Успокаивают ли вас заверения властей в том, что кризис заканчивается? Вот как на этот вопрос ответили жители Улан-Удэ, беседовал с ними корреспондент Александр Мальцев.
Думаю, что нет. Вообще не такое. Ну, я думаю, очередное успокоение, не более того, народу. Просто я читаю аналитику, смотрю по реальному сектору экономики. Ну, про цифры я не буду сейчас говорить. Просто то, что я читаю, спад экономики достаточно серьезно идет, и выход. И институциональных преобразований никаких не видно.
Да, в общем-то, честно говоря, я на себе кризис сильно не замечаю, потому что я на пенсии. Спасибо, в общем, и Путину, и Медведеву. Пенсии прибавляют, пока денег хватает. Ну, а то, что я им, в общем, верю, поэтому не то, что совсем там успокоился. Ну, в общем...
Да я-то, в общем-то, согласна, но дело в том, что у меня только одно тревожит. В деревне люди плохо живут совсем. Нищета задавила. Там пенсионеры всю жизнь отработали. Колхозника, они же совсем мало получают.
И, по-моему, не закончится. Ну, я вообще-то в кризис не верю. Я считаю, что кризис в головах людей. У людей в головах не закончится кризис. И долго еще.
Его и незаметно было сильно так.
Не, разве такое заявление разве было?
Но пока нет. Бурятия. Конечно, задело. Чего же не будете задевать-то? Сокращение во все, а то все тут. По людям видно. Поменьше стали по магазинам продукты, вещи покупать.
Ну, я, честно говоря, думаю, что у нас кризис уже длится почти год. И все-таки кризис у нас когда-либо должен закончиться. А если наши власти прогнозируют это, они у нас люди компетентные, то я могу сказать, что в какой-то этой мере да. А вот когда будут у нас видны, можно сказать, ощутимые шаги, что безработица у нас как-то будет уменьшаться, то тогда, может быть, я могу точно судить, что да, мы идем на поправку.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, успокаивает ли вас уверение властей о том, что кризис заканчивается.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода». Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Оренбургской области вспоминают события 55-летней давности. 14 сентября 1954 года здесь ядерные испытания. Точное число людей, погибших от последствий воздействия радиации, до сих пор не установлено. С очевидцами этих событий встретилась наш корреспондент Елена Стрельникова.
Страшный взрыв. Земля закачалась, посыпалась сверху. Думаю, ну все. Гриб вот этот пошел вот так вот, клином, потом начал поворачиваться клубами.
За несколько дней до атомного взрыва Лидии Лебедевой исполнилось 17 лет. На Тотском полигоне она вместе с другими учениками из кулинарного училища проходила практику в офицерской столовой. 14 сентября им несовершеннолетним в качестве защиты от радиации.
Там были и пикированы, в бахилах, на них эти комбинезоны были, противогазы у них были. А мне велели одеяло с раскладушки забрать, с постели.
Этими же одеялами девчонки накрывались еще 40 дней. С полигона их вывезли только 25 октября. А через 8 лет Лидия Лебедева родила дочь.
Девочка родилась больной, совсем без умственного, без физического развития. Пролежала она 12 лет, ростом 4-летнего ребенка. Конечности у нее были 1,5-летнего ребенка. Через 3 года после нее родился сын. У него разрушена вся эндокринная система.
В зоне Тотского радиоактивного следа за 50 лет рождаемость снизилась почти в 3 раза. А число врожденных аномалий выросло в 1,6 раза. Онкозаболевание в Оренбургской области – это 2-я причина смертности населения после сердечно-сосудистых, говорит врач-онколог Владимир Барановский.
Все, кто люди получили большую дозу радиации, они умерли сразу в течение года. По нашей территории заболеваемость высокая. Вот по Бузулукскому району и по Бузулуку она превышает областные.
От места взрыва Оренбург в 200, а Сорочинск в 30. 55 лет назад никто даже не пытался оградить местных жителей от проникновения на опасную территорию, рассказывает жительница Сорочинского района Валентина Сотникова.
Лес этот обгорел после атомного взрыва. Люди пытались еще из этого леса себе жилье строить, потому что это бесхозный был лес, никому он не нужен. Люди срезали все и строили жилье. Буквально в 2-3 года вот могли прожить в этом доме. И люди вымирали.
Вместе с 45 тысячами военнослужащих от радиоактивного облака пострадало более 10 тысяч мирных граждан близлежащих сел и деревень. Лидия Александровна Лебедева, которая стала инвалидом в 43 года, свое непосредственное участие в испытаниях пришлось доказывать несколько лет.
1544 рубля сейчас составляет с индексациями с теми. Вот сюда и зубопротезирование, и проезд по России раз в год, и городской проезд, и 50% за радио, и 50% за телефон, и все вот в эту 1544 рубля. Да не хватает этих денег, я даже не знаю, как и вырезаться еще.
Сегодня в зоне ядерных испытаний в 58 населенных пунктах проживает около 40 тысяч человек. За 55 лет ни один из них не получил реальную помощь от государства за утраченное здоровье или умерших родственников. Для радио «Свобода» Елена Стрельникова.
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Ярославле сегодня открылась международная конференция «Современное государство и глобальная безопасность». В кампании по выборам в Мосгордуму сегодня начинается агитация в теле- и радиоэфире. В выборах участвуют 6 партий. Крупнейшая российская автомобильная компания «АвтоВАЗ» сегодня, как ожидается, объявит об увольнении 5000 работников. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Усама бен Ладен обратился к американскому народу.
Комментарии экспертов.
Как Михаил Горбачев не согласился на предложение Маргарет Тэтчер сохранить 2 Германии.
Право автора.
Публицист Анатолий Стреляный пытается понять, где русская антикапиталистическая литература.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете «Свободу в полдень», а сейчас о новостях экономики расскажет наш обозреватель Иван Трефилов.
Центральный банк России имеет возможности для дальнейшего снижения процентных ставок, допуская их сокращение еще на 1% пункт до конца 2009 года, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Последний раз основные процентные ставки были снижены 10 августа, причем базовая из них – ставка рефинансирования с 11 до 10,75%. Это стало уже пятым ее снижением с 24 апреля 2009 года, с уровня 13%. Объем платежей российских граждан, участвующих в программе государственного софинансирования своих будущих пенсий, превысил 1 миллиард рублей, а количество участников составило более 1 миллиона 600 тысяч человек, говорится в материалах Пенсионного фонда. Программа предусматривает 100% софинансирование со стороны государства добровольных пенсионных взносов в течение 10 лет, но не более 12 тысяч рублей на человека в год, при условии, что сам будущий пенсионер будет ежегодно вносить на эти цели не менее 2 тысяч рублей. Заявление на участие в программе, которая начала действовать с начала января, принимается в течение 5 лет. Американская компания Ford возобновляет производство на своем российском заводе в Ленинградской области, приостановленное 2 недели назад из-за падения объемов продаж. С начала текущего года Ford уже неоднократно останавливал главный конвейер, объясняя это необходимостью скорректировать объемы выпуска автомобилей с учетом сокращения спроса. Завод Ford был открыт в июле 2007 года. Сейчас там производятся две модели компании – Ford Focus и Ford Mondeo. Российские энергетические компании могут создать консорциум для решения вопросов организации своей работы в Ираке, заявил министр энергетики страны Сергей Шматко. Он считает, что особые перспективы у них на иракском рынке существуют в области электроэнергетики, поскольку вся соответствующая инфраструктура здесь в свое время была построена российскими специалистами. В Китае будет построена крупнейшая в мире солнечная электростанция, мощность которой к 2019 году планируется довести до 2 гигаватт. Реализация проекта увязывается с программой китайского правительства, согласно которой доля альтернативных и экологически чистых источников производства электроэнергии в стране должна быть увеличена до 10% в 2010 году и до 15% в 2020. Курс доллара на сегодня 30 рублей 72 копейки, на 16 копеек ниже, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 44 рубля 89 копеек, по сравнению с пятницей он подешевел на 13 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 45 центов.
Это были новости экономики с Иваном Трефиловым. Программу «Свобода в полдень» продолжит рубрика «Научные события недели». Сегодня Ольга Орлова расскажет о работе членов экипажа американского шаттла «Discovery».
За время пребывания на Международной космической станции американские астронавты 3 раза выходили в открытый космос, проводили ремонтные работы и исследования. Как считают эксперты, у научной составляющей миссии СТС-128 были свои особенности. О них мы попросили рассказать специалиста по космической медицине, ученого секретаря Института медико-биологических проблем Российской академии наук Людмилу Буракову.
В этой экспедиции 2 комплекта оборудования, которые направлены на исследование материалов. Это металлы, это напыление, это бог весть что. Это вот как бы один большой блок, который они называют материал срек, то есть блок для исследования материалов. И 2-й блок, тоже очень большой, где предполагается исследовать коллоиды, гели, образование пузырьков, кипение, охлаждение в условиях невесомости, потому что это действительно требует... Вот физики дождались своего часа и могут более подробно исследовать физические, химические, физико-химические процессы в условиях микрогравитации.
Для нормального самочувствия и работы астронавта в условиях космоса Discovery привез на МКС новое оборудование.
Они привезли новый тредмил, новую бегущую дорожку взамен старой дорожки, и они привезли, и это тоже касается life sciences, то есть это касается психологии, они привезли такие что-то вроде домиков, шалашиков, отдельных мест, потому что на станции сейчас непростой период. Если раньше летало 3 человека, если вы помните, ну, со сменой, и только во время пересменки там их было много, их было 6, то теперь летает постоянно 6 человек, И плюс еще, если присоединяется шаттл, то их становится, посчитайте, 6,6, даже 6,7, 13. Огромная команда, и хотя модули сейчас новые пристыкованы, пристыкован американский лабораторный модуль, пристыкован европейский лабораторный модуль, японский модуль, тем не менее людей на станции становится все больше и больше. Поэтому очень многое из того, что привез сейчас шаттл, оно направлено на такие аспекты, которые около научных проблем Life Sciences. Это скорее проблемы жизнеобеспечения.
В связи с очевидным перенаселением на космической станции теперь особое значение имеют очистные системы.
Они привезли новое оборудование для очистки воздуха. Они его назвали Air Revitalization System. То есть не просто очистка банальная от каких-то микропримесей, ну, таких заметных. Но, наверное, будет предпринята попытка действительно как бы сделать воздух, пусть он будет искусственный, но он должен быть живой, он должен быть близок к... Ну, мы же дышим, и есть мелочи, которые мы не замечаем. Например, аэроионы или уровень СО2 и угарного газа очень-очень низкий. А там он все-таки более высокий. Еще раз повторяю, на станции теперь будет жить вдвое больше экипаж постоянно. Поэтому очистка воздуха вещь первостепенная.
За последние полвека в космосе побывали уже несколько сотен людей. Насколько хорошо изучены реакции человека на пребывание в условиях космического пространства?
По большому счету понятно, как организм реагирует. Но помимо того, что нам надо ответить, как организм реагирует, мы должны предложить всем членам экипажа, которые работают и особенно работают долго, мы должны предложить средства, купирующие эти как, купирующие эти сдвиги, чтобы мы не получили на выходе через полгода, ну, как бы человека, которого надо еще год реабилитировать. И вот я говорю слово «бегущая дорожка». Вы мне можете сказать, ну, они и на Мире были бегущие дорожки, и сейчас на станции есть бегущие дорожки. Но каждый раз эти бегущие дорожки, они с пониманием, нашим пониманием изменений человека и как их можно корректировать, они другие, они модифицированные, они более усовершенствованные, они более, ну, человечные, что ли. То есть и удобно, и правильно, и эффективно. Они более эффективные. Вот, наверное, более правильное слово.
О научной программе миссии СТС-128 рассказывала специалист по космической медицине, ученый-секретарь Института медико-биологических проблем Российской академии наук Людмила Буракова. Теперь всем членам экипажа, включая астронавта Тимоти Копру, который прожил на МКС несколько месяцев, предстоит пройти на Земле период реабилитации. Ольга Орлова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Жители королевства Дании издавна весьма либерально относятся к теме секса и секс-индустрии. Торговля телом в Дании давно уже стала обычным занятием, как и остальные профессии на рынке труда. Однако даже в таком публичном ремесле встречаются еще малоизученные нюансы. О мужской проституции в Дании рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Джанян.
Проституция в Дании была легализована в 1971 году. Однако даже при подобном либерализме мужская проституция оставалась, по сути, темой, закрытой для обсуждения. Некоторые изменения можно было наблюдать в начале 80-х, когда большая группа мужчин-проституток, в Дании они называются «цхакедрангена», облюбовала для встреч с клиентами центральную ратушную площадь Копенгагена. Однако уже к концу десятилетия картину резко меняет мировая эпидемия СПИДа. Большая часть мужчин-проституток оказалась заражена смертельным вирусом, а оставшиеся в живых растеряли своих клиентов. Таким образом, торговля мужскими сексуальными услугами, процветавшая в самом центре датской столицы, сама собой сошла на нет. Однако, исчезнув с городских улиц, промысел этот не угас окончательно, возродившись вновь уже в наши дни. Примерно с 2003 года рынок мужской проституции переместился в интернет. Сделки между клиентами и работниками коммерческого секса проходят теперь в специализированных чатах, что делает мужскую проституцию еще более незаметным феноменом городской жизни, чем раньше. В настоящее время датские социологи выделяют 4 основные группы мужчин-проституток. К первой из них относится большая группа молодежи, трактующая занятие проституцией как своеобразный сексуальный эксперимент. Этот контингент в последние годы пополняют и юноши из местной мусульманской общины, но они избегают контакта вне своего круга из чувства элементарного самосохранения. Вторая группа – это гомосексуалисты, торгующие телом скорее из любви к искусству, нежели по финансовым соображениям. Третью группу составляет обслуживающая женщин-жиголо, чаще всего это одинокие провинциалы средних лет. И, наконец, к четвертой группе относят мужчин-проституток, работающих в паре. Однако такое деление весьма условно, что подтверждает пример работника датского эскорт-агентства, назвавшегося Мартином. Мартину 26 лет, он женат на бывшей проститутке, у пары двое детей.
Я начал заниматься проституцией в 20 лет, когда подрабатывал шофером у девочек по вызову. Дебют меня совершенно не шокировал, скорее это было классное приключение. Через пару месяцев занятия проституцией стали регулярными, и мне как-то пришлось определяться с рабочим графиком. В обычной жизни я электрик. На работе догадываются, чем я занимаюсь в свободное время, но ничего не расспрашивают, кому какое дело. Проституция приносит несравнимый с основной профессией доход, дает финансовую независимость, но психологически это большая нагрузка. Особенно трудно бывает, когда меня нанимают на недельный срок приезжающие в Данию туристы. Все это время мне приходится быть в постоянном контакте с клиентом. Совместные ужины в ресторанах, морские прогулки, поездки на природу – это, признаться, выматывает. Да еще и то, что подолгу не вижу жену и детей, тоже радости не приносит. Абсолютное большинство клиентов мужчин-проституток составляют бисексуалы. Как правило, это семейные люди в возрасте от 35 до 55 лет. Практически все договоренности ведутся по интернету. Клиенты избегают контакта с проститутками в гей-барах и кафе, стремясь сохранить анонимность. Сказанное, впрочем, не относится к особой группе клиентов, о которой рассказывает 30-летний цхакедранг по имени Фрэнк. Мы с моим постоянным партнером Андерсом обслуживаем инвалидов. Это в основном молодые мужчины в возрасте от 25 до 40 лет. Инвалиды ведь тоже нуждаются в сексе, но проблема в том, что они не могут выйти в город, чтобы снять себе партнера. Поэтому мы регулярно получаем телефонные заказы от администрации домов-интернатов на обслуживание пациентов-гомосексуалистов. Нам нравится эта работа, мы охотно вступаем в контакт с инвалидами и уверены, что оказываем тем самым реальную помощь в социальной реабилитации людей с ограниченными физическими возможностями. Большинство мужчин-проституток рассчитывает оставить занятия своим ремеслом к 30 годам. После этого возраста спрос на мужские секс-услуги резко падает. Но на панель вместо уходящего поколения выходят новые люди, и их число не убывает. Более того, опровергая устоявшееся представление о том, что проституция является в основном женским занятием, датские эксперты подсчитали, что количество мужчин, когда-либо в своей жизни продававших сексуальные услуги, их насчитывается 2%, уже превысило количество женщин. Таковых в Дании лишь 1,6%. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатуллина и продюсер Дмитрий Налитов. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут не пропустите «Смотрим телевизор». Главные о главном. Как начали новый телевизионный сезон общественно-политические программы? И похожа ли осенняя активность властного тандема на начало предвыборной кампании? В студии ведущая программы «Неделя» Марианна Максимовская и журналист Петр Федоров. Ведущая программы «Смотрим телевизор» Анна Качкаева. Я же на этом с вами прощаюсь. Желаю удачного дня и побольше позитивных новостей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правда, в конечном итоге, оказывается, добиться можно.
Мы очень обязаны венесуэльскому народу, государству и ваше...
Чтобы они знали, что в любой момент появится в воздухе русский десант.
Для зарубежных партнеров цена российского газа вырастет со следующего года.
Чем бы вы ни занимались в жизни, вам для этого понадобится образование.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».